Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и действительно, проект «Лютеранская волна» в эфире сегодня, 20 сентября, начало 6 в Москве. У микрофона Юлия Виноградова, и я с удовольствием предоставляю слово и представляю сегодняшнюю гостью нашей программы, кандидата культурологии Оксану Куропаткину, с которой мы уже много раз в этой студии встречались. Оксана, добрый день.
Добрый день.
Мы с вами уже не первый раз в этой студии вместе. В прошлый раз мы говорили о скандинавском пиетизме, об особенностях скандинавского пиетизма, говорили о том, что он принес нового, что принес он интересного, в частности, в школьную программу, в программу обучения молодых людей. Это была очень интересная передача. А вот сегодня мы поговорим совершенно на другую тему. Оксана, я знаю, что вы тоже частые гости в нашем соборе, и, в частности, у нашей молодежи. И одна из этих встреч была посвящена как раз той теме, о которой мы сегодня с вами поговорим. А поговорим мы сегодня вот о чем. Мы пользуемся всякими разными изобретениями. И они уже настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы даже, собственно, не знаем, откуда эти изобретения взялись, кто был первооткрывателем тех или иных вещей. И вот очень часто, оказывается, такими первооткрывателями были протестанты. Так что сегодня мы поговорим с вами как раз об этих изобретениях. И я уверена, что наши слушатели, наверное, даже не догадываются, какие великие изобретения и иногда и великие, и полезные изобретения были сделаны вот разными протестантами. Ну вот давайте об этом сегодня и поговорим.
Да, тема действительно очень интересная, и мне кажется, что тут главное не то даже, кто что открыл, а просто тот факт, что какие-то вещи, какие-то организационные формы, в которых мы живем, оказывается, возникли не сами по себе, а возникли под влиянием религиозных идей. Вот что людям, собственно, важно. Они не очень любят слушать про идеи сами по себе, отвлеченные, потому что людям непонятно, а зачем это надо, и что с этим делать. А тот факт, что какой-то верующий человек или группа верующих людей на основании своих определенных специфических изобретений взяла и что-то изобрела, вот это уже интересно. И мне кажется, что для людей это большое утешение. Оказывается, что идеи живут в головах, ну, не только у отдельных праведников, отдельных философов, а оказывается, что идеи способны спуститься в гущу нашей обыденной жизни и как-то ее преобразить и изменить. Вот. Вот это интересно. Любая зацепка с реальностью людям всегда интересна, мне кажется. И в этом плане протестантское изобретательство, конечно, очень благодатная тема. И здесь первое, что хотела сказать – это то, что установка на изобретательство и на научную деятельность, которая к этому изобретательству ведет, была в основе протестантской парадигмы. Безусловно, изобретения были и до протестантизма в Западной Европе, как и были ученые, которые занимались соответствующей исследовательской деятельностью. Но именно протестантизм создал институт современной науки как таковой, и именно протестантизм поставил науку прямо на поток, на службу окружающему миру.
Простым людям.
Да, именно так. Вот. Научное исследование необходимо по той причине, что человек – это управляющий Бога. Все в мире, что есть, включая его душевные качества, его душевные составляющие, включая окружающих людей, вещи, природу, что угодно, это, если угодно, набор инструментов, используя которых, которые хороший управляющий приносит доход своему государству. господину. Для того, чтобы
то есть таланты, да?
Которые
Бог дал каждому человеку, одному 20 талантов, да, другому 10, третьему там 3. И вот как люди этими талантами распорядились, как в той притче.
И речь идет даже не просто о талантах в нашем понимании этого слова, как о каких-то способностях, а речь идет вообще обо всем, что нас окружает. Вот хотя бы сумка, которая рядом со мной стоит, она входит в этот реестр того, что мне Бог дал. У меня нет ничего своего, все мне дано в аренду, чтобы я приносила доход. И сумка должна служить богоугодным делам, иначе она ни к чему не нужна. Для того, чтобы приносить доход своему господину с большой буквы, необходимо составить реестр, что есть у меня, а потом прикинуть, что с этим делать. Составляет реестр наука. Вот. А приспосабливает то, что наука как-то расчертила и объяснила, зачем оно надо, ее изобретательская часть, которая что-то придумывает для того, чтобы сделать жизнь более богоугодной, более устроенной. Ну, мы сейчас как-то привыкли, что наука делает наш окружающий мир более комфортным, поскольку у нас в нашем обществе есть установка на гедонизм, то есть на получение удовольствия от мира. 16-й, 17-й века, 17-й, 18-й века – это, конечно, другой период, и там основная установка исключительно такая – как обустроить окружающий мир, чтобы людям было лучше работать и приносить какую-то пользу. А для этого нужно, чтобы человеку ничего не мешало, рабочие инструменты были под рукой, и то, что можно оптимизировать, нужно оптимизировать. Вот, если эта установка примерно как у наших стахановцев. Угу. Сделай, как сказать, три нормы за одну. Пятилетка в 3 года. Все, что этому помогает, это хорошо. И должно служить для устройства богоугодной жизни, которая проявляется в том, прежде всего, что человек работает во славу Божью. И все изобретения протестантские, от самых мелких и бытовых до тех, которые касаются преобразования больших систем, создания каких-то организационных форм, все служит одной и той же цели. Вот, ну, наверное, для затравки мы можем начать с бытовых изобретений.
Ну, давайте попробуем, да, давайте.
Вот, ну, первое дело, у кого есть дома школьники, кто сам учился в школе, первое дело – это ластик. Та самая стерка, которой мы сейчас пользуемся. Вот, ее изобрел в 1770 году унитарианин, член особой протестантской общины Джозеф Пристли, который был прежде всего химиком-испытателем и пришел к тому, что, оказывается, каучук стирает карандаш значительно лучше, чем хлебный мякиш. И его задача была в том, чтобы оптимизировать процесс. Собственно, то, о чем я говорю. Вот, если каучук стирает лучше, чем хлебный мякиш, необходимо это придумать, необходимо поэкспериментировать и необходимо потом ввести это в общую практику. И сразу надо сказать, что какие-то бытовые мелочи изобретали далеко не только лишь отдельные харизматические личности, вроде того же Пристли. Есть два изобретения, с которым знаком абсолютно каждый человек, сталкивается каждый человек, но это изобретение общины верующих. Первое – это привет всем, кто ходит в магазины и кто смотрит на наши цены. Вот, цены написаны на ценниках.
Мы уже к этому привыкли, даже такого представить себе не можем.
Конечно, а ценники – это изобретение общины квакеров. Квакеры – это тоже, как и унитариане, была особая специфическая протестантская община, у которой были такие интересные этические установки. А квакеру категорически запрещалось врать. Никогда и ни при каких условиях. За вранье человек исключался из общины. За то, что он подвел доверившегося ему партнера, человека могли выгнать из общины чуть ли не навсегда. Вот. Квакеры славились патологической честностью. Это раз. Второе, поскольку эта их честность распространялась вообще на всю сферу их жизни, они были очень озабочены тем, как сделать так, чтобы предлагаемая услуга реально соответствовала запрашиваемой цене. Ну, сейчас мало кто
интересно.
Об этом думает. Прямо
об
скажу.
Этом сейчас никто не думает. Все цены, мы знаем, что далеки очень от реального труда, вложенного в такую-то вещь.
Вот, а квакеры ввели в своих общинах что-то вроде современного ГОСТа, только для собственной общины. И я бы даже сказала, что ввели установку на правила, которые устанавливает каждый продавец для того, чтобы грамотно оценить свою вещь. И надо сказать, что это была, можно сказать, что это была прямо богословская задача. Оценить, вот это у тебя стоит 3 пенса, или 4. Вот, и не дай бог ты погрешишь либо туда, либо сюда. Это означает, что ты обманываешь покупателей и обманываешь по факту еще и самого себя.
То есть они, в принципе, не думали о прибыли, да? То есть, условно говоря, если они, ну, будем говорить, например, свитер, связанный своими руками, да, из шерсти, которую спряли, из овец, которые тут же так в хозяйстве находятся, то люди, в принципе, не думали о прибыли. То есть они продавали вот этот свитер ровно за столько, сколько стоила эта пряжа, и какой-то труд, наверное, вложенный туда, да? Как?
Самая главная хитрость была оценить реально в денежном эквиваленте вложенный труд.
Вот.
И квакеры были весьма успешные предприниматели, это тоже не надо забывать. И несмотря на то, что община квакеров была гонима ото всех, от католиков, от протестантов, она экономически как раз поднялась за 17 век, за время своего...
Процветала.
Процветала, да, вполне. Вот. Что было бы невозможно, если бы люди не умели считать деньги. Их задача была в том, чтобы и получить деньги, и при этом никого не обмануть. Вот, грамотно оценить вложенный труд. Твой труд, который ты вложил, он сколько стоит? Он стоит 5 пенсов или 6 пенсов? И как бы тебе это все грамотно рассчитать, чтобы не проиграть ни в одну сторону, ни в другую сторону? Целая, надо сказать, наука и целая задача. И после таких сложных качественных вычислений квакеры назначали в своих лавках определенную цену. Но приходит покупатель, который привык торговаться, как на восточных базарах, вот, и он с твоей ценой не согласен. Ты понимаешь, что ты не можешь цену ни повысить, ни понизить, потому что ты столько времени убил на то, чтобы этот товар правильно оценить. И ты совершенно точно знаешь, что он стоит столько и нисколько больше. Получается, что вместо торговли у тебя идут постоянные споры и пререкания. И квакеры решили выйти из ситуации изящно. Назначить фиксированную цену. То есть вот это стоит столько, не нравится, иди в другую лавку. И что называется для тупых, они стали это подписывать. Почему это сработало? Все знали, что квакеры ребята чудные, но патологически честные. И если они написали, что товар стоит 50 пенсов, он стоит столько. И ты можешь быть абсолютно уверен, что товар качественный. Если, не дай бог, он некачественный, то потом этому квакеру вообще не придется ой, как не сладко. Потому что любой вид вранья – это смертный грех. Вот. Соответственно, квакеру себе дороже продавать какую-то ерунду за высокую цену. Вот. И квакерам в лавку стали с удовольствием ходить, потому что знали, что это товар качественный, и что он стоит ровно столько, сколько стоит, и не нужно тратить бесконечно время на то, чтобы ходить и пререкаться. Вот. А потом это дело у квакеров подсмотрели их конкуренты, которые не были, конечно, такими патологически честными, но они поняли, что это хорошо работает. Это оптимизирует время, и позволяет примерно высчитать получаемый доход. Вот. И таким образом ценники быстро распространились по Европе. Вот. А закваска была патологическая честность квакеров.
В общем-то, богословская закваска.
Конечно, в том-то и дело, что ценник – это не просто идея, как написать на коленке. Ценник – это продукт серьезной богословской рефлексии. Вот что важно, мне кажется.
Да, это просто очень интересно, я даже совершенно этого не знала. Я думаю, наши слушатели тоже не имели представления, откуда взялись ценники. Дорогие друзья, наша передача выходит при непосредственном участии Евангелической Лютеранской Церкви России. И Лютеранская Церковь проводит свое богослужение в Москве по адресу. Старосадский переулок, дом 7/10, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Вы можете прийти к нам на богослужение в это воскресенье в 11:30. Ждем вас и приглашаем на богослужение и различные мероприятия общины.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Да, дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы в нашем эфире, позвонить нам или написать на сайте Радио Теос ваш вопрос. А мы сегодня с кандидатом культурологии Оксаной Куропаткиной обсуждаем очень интересные вещи, разные изобретения протестантов. Вот мы уже говорили о ластиках и совершенно интересную историю, очень интересную историю о том, как были изобретены ценники. Это, оказывается, изобрела община квакеров. Ну вот давайте продолжим, Оксана. Что еще? Какие еще изобретения были у протестантов, которыми мы пользуемся постоянно?
Чтобы закончить тему бытовых мелочей, скажу про пакетик семян и про прищепку для белья. Прищепкой, может быть, пользуется больше старшее поколение, а пакетик для семян знаком всем. А казалось бы, мелочь, а приятно. И тоже вы таки будете смеяться, но это плод серьезной философской, богословской, точнее, рефлексии. И тоже это общинное творчество, общинное изобретение. От квакеров в XVIII веке откололась еще более специфическая община, про которую наверняка наши слушатели не слышали. Это община шейки. А слово «шейк» дергаться, uh-huh. двигаться. Uh-huh. Вот. Они были чем-то похожи на современных харизматов. Вот. Тем, что у них богослужения были с танцами, плясками и хлопанием в ладоши. Но самое главное было не это. Одна из лидеров, духовных наставников этой общины была женщина. И это, как говорится, сказалось на всем. В ее общине была особая этика труда. Сама община жила фактически монашеским чином, там жили и мужчины, и женщины, но брак там был запрещен. То есть, вступая в общину, ты принимаешь обет целибата. И у основ... ну, как бы, у этого авторитетного лица, ее звали Энн Ли, была следующая установка, что трудиться нужно, потому что это продолжение молитвы. Uh-huh. А вот ты молишься Богу, uh-huh. и ты идешь благодаря молитве своим особым путем. И Бог тебе дает не просто благодать, не просто тебя спасает, Он открывает тебе красоту мира на самом деле. То есть все то, что в мире красиво, ты видишь через Бога. Спасенный человек видит красоту первозданного мира. И его задача вот этот кусочек райского блаженства перенести сюда, пересадить сюда, как тропическое дерево пытаются пересадить на нашу скудную почву.
В общем, Орел эт лабора, да? Молись и работай.
Именно так. Причем работай, делая Царство Божие постепенно. Uh-huh. И важный был момент, что необходимо делать все не просто качественно, но и красиво. Красиво и удобно. Нужно сделать так, чтобы человек, приходя в созданный тобой, обустроенный тобой мир, чувствовал себя уютно. Mm-hmm. Вот, чувствовал, что здесь ему рады, здесь его любят, что у него там, и что ему ничего не тянет, что ему удобно, хорошо и приятно. Вот, и тем самым он приобщается к божественной красоте. И, собственно, все те мелочи, которые шейкеры стали изобретать, они, как и квакеры, были весьма и весьма успешными предпринимателями. Они касались все той же темы. А у шейкеров было разделение труда на мужской и женский. В обязанности женщин входило занятие садоводством и, соответственно, экспорт чего-то на продажу. И когда они занимались расфасовкой семян, им пришло в голову, что это можно сделать красиво и удобно для людей. Что вместо того, чтобы это ссыпать в какие-то коробочки, а потом людям непонятно, что с этим делать, нужно это расфасовать в красивые пакетики, угу. которые нужно подписать. Вот. И надо сказать, что идея расфасовки семян по красивым пакетикам сразу пошла на ура. Ну, а шейкеры благодаря этому заработали весьма приличные деньги. Вот, пожалуйста, сделать так, чтобы людям было приятно это взять в руку, чтобы им это было удобно, и чтобы они сразу понимали, зачем это нужно. Вот еще одно из таких из шейкерских изобретений это стул с такой спинкой, которую можно фиксировать. Вот, ага. И та же самая идея, чтобы стул, когда человек на нем елозит, чтобы стул не царапал паркет, а человеку было удобно откинуться. Вот, например, такие вещи.
То есть, как теперь кресло в самолетах, в поездах, где мы можем нажать кнопочку, да, и откинуть спинку, и удобно устроиться, и немножко поспать.
Вроде того, да.
Да.
Вот. То есть, это проявление протестантской этики в развороте этики любви, я бы так сказала. Этика любви и красоты. Вот. Mm-hmm. Все вокруг себя делаем красивым и удобным. И то же самое, кстати, касается прищепок для белья. Сами прищепки, вот именно в том виде, в котором мы их видим сейчас, были изобретены позже, но идею подали шейкеры. Они изобрели колышки, на которые можно было удобно развесить одежду, а не валить ее всю в одну кучу. Вот. А тоже та же самая история. Нужно, чтобы все было в порядке, все было красиво, гармонично, и чтобы тебе не было неприятно входить в комнату. Вот что значит женщина во главе.
Да, очень интересно. А получается, что идея, такая богословская идея, упорядочить вокруг себя окружающее пространство, сделать его красивым для того, чтобы человек, ну, наверное, благодарил Бога за то, что вот такая красота его окружает.
Именно так, и чтобы он чувствовал через это божественную любовь. У одного из известных православных священнослужителей, отца Александра Шмемана, есть такое высказывание, что вкусная еда – это Божья любовь, ставшая вкусной. Вот у шейкеров был такой же порыв – сделать божественную любовь ощутимой и красоту мира, реально присутствующей на практике.
Чтобы ее можно было буквально ощутить руками.
Конечно, да. Мелочь, а приятно.
Мелочь, а приятно, да. Да, очень интересно. Ну вот вы хотели уже перейти к каким-то от бытовых таких изобретений к более серьезным. А что может быть более серьезным?
Ну, чуть более серьезное – это сфера услуг. То есть это не вещи, это какой-то предлагаемый сервис, который нам зачем-то нужен. Первое – это организованный туризм.
Да. Вот,
на самом деле, да. Организованный туризм был создан в 1841 году британским баптистом и предпринимателем Томасом Куком. Он открыл первое туристическое агентство. Вот. Идея такая, как мы все помним, 19 век – это век активного миссионерства всех конфессий. Первым делом, первым поставил это на широкий поток Уильям Кэри, баптист конца XVIII века. XIX век – это время и миссионерства, и активных научных географических открытий и исследований. Что такое туристическое агентство? Это из серии «Поставить науку на службу ширнормассам». Потому что, как известно, и сейчас далеко не все могут принять участие в научных экспедициях, например, в Арктику. Для этого нужна специальная подготовка, просто так ты туда не поедешь. Но почему нужно оставлять представление о том, что мир красив и многообразен, а только на долю ученых, энтузиастов и исследователей? Нужно их знания, их сведения о том, как устроен мир, давать всем людям, чтобы сразу после первопроходцев и исследователей люди могли поехать и своими глазами увидеть красоту Божьего мира и узнать, что мир оказывается многообразен, и он не заключен в рамках привычной тебе деревни и привычного тебе города. Как говорится у нас на Руси, у Бога всего много. И в плане природы, и в плане людей, и в плане чего угодно. Человек с широким кругозором, который может куда-то поехать и устроиться, строить свою жизнь относительно безопасно и комфортно, более четко себе представляет ту область, ну, в широком смысле этого слова, в которой он должен работать во славу Божию. Ну, не говоря уже о том, что такие сведения полезны миссионерам, а миссионерами должны быть все люди. И вот поэтому британский предприниматель открывает туристическое агентство. Все научные географические знания поставить на поток на службу обычным людям. А хотите узнать что-нибудь про неизведанные красивые места, обращайтесь в наше агентство.
То есть вот интересно, раньше просто люди же ездили и до 19 века, да, посещали разные страны, ездили туда-сюда, ну, там, в Америку, например, плыли на пароходе, да, и куда-то в другие страны. То есть все равно люди смотрели, и обычные люди тоже ведь посещали другие страны. А в чем же была вот эта идея именно туристического агентства?
А в том, чтобы это дело упорядочить и поставить на поток. Это примерно так же, как если вы едете куда-то путешествовать сами, или если оформляете это через турфирму. То есть туристическое агентство, во-первых, вас сориентирует, куда поехать, вот, а во-вторых...
И по деньгам тоже.
И по деньгам тоже, и по тому, где что забронировать, как лучше построить маршрут и так далее. То есть все дело в том, чтобы это поставить на поток и оптимизировать. Действительно, люди путешествовали всегда и во все времена, но это было уделом сумасшедших одиночек зачастую.
Либо богатых людей.
И богатых людей. Совершенно верно. А туристическое агентство дает возможность людям попроще и более осторожным и практичным узнать то же самое, что и индивидуалы-одиночки. Вот, то есть решение бытовых проблем, как, чего, куда, за тебя решает туристическое агентство. Оно тебе предлагает проспект, куда и как лучше поехать. Угу. Вот, то есть это именно сфера массовых услуг. Угу. Я бы так сказала.
Ну да, то есть оптимизировали вопрос именно, куда ехать, давали маршруты, подсказывали, где остановиться, как лучше переехать из одного там города или континента в другой, какими там, я не знаю, рейсами.
Есть риски и опасности.
Риски и опасности.
Тогда же не было интернета, вы не можете это взять и загуглить.
Да.
Вот, для этого нужно турагентство, которое вам объяснит, что если вы едете, например, в Швейцарию, что там есть такие-то опасности, вот есть такой, что там имеется такой-то климат, а в горах есть такие-то и такие-то опасности, чтобы вы себе это представляли и знали, что с собой взять в путешествие. Это тоже немаловажно. Или если вы едете в какие-то места, где специфические заразные болезни, вы тоже должны об этом знать заранее.
Да, очень интересно, что это было когда-то изобретено, потому что мы уже живем в таком мире, а нам кажется, что просто без этого как-то жить невозможно, да, то есть мы можем пойти в любое там турагентство и заказать себе тот или иной тур, и нам там все расскажут. А вот оказывается, не всегда это было.
Не всегда это было, и важно, что изобретено это было, разумеется, на религиозной основе. Вот, и с религиозной мотивацией, что это нужно не для развлечения, как сейчас, а чтобы мне еще посмотреть, чего я еще не видела, как бы мне развлечься. А это было сделано именно за тем, чтобы люди лучше работали, лучше себе представляли окружающий мир их, вот, и делали какие-то выводы для своей собственной жизни.
Угу. Да, интересно. Здорово. И что еще у нас есть?
Еще у нас есть такая вещь, как настольная игра в жанре экономической стратегии, например. Uh-huh. Тоже я бы сказала, что это скорее сфера услуг, чем бытовая принадлежность. Ну, я в детстве, например, очень любила монополию. Начало 90-х годов, от нее фанатели все. Угу. Монопол, монополия, ну там и так далее. Вот, очень интересная игра и, так сказать, хорошо формирует экономическое сознание. Вот, оказывается, что предтечу монополии изобрела член квакерской общины в 1903 году, американка Элизабет Мэгги. Вот, тоже обращаю внимание, что она из общины квакеров. Вообще интересно в протестантизме, что, как правило, чем специфичнее группа, тем она лучше умеет считать деньги. Вот. И ее посыл был такой, что необходимо прямо с детства прививать детям умение считать деньги и рассчитывать свое время и свои средства. Вот. Но нужно это делать в игровой форме, поскольку эта форма для детей наиболее понятна, да и взрослым на самом деле тоже не помешает. Можно сказать, что эта игра была аналогом деловых игр и бизнес-тренингов во многом.
Да, вот я только хотела это сказать, да.
Именно так, то есть обучение на конкретном примере. Ты не набиваешь реальные шишки, ты проигрываешь, как это в принципе может быть. Вот. И игра, конечно, сразу же получила очень большую популярность, вот, потому что для людей какой-то безопасный тренинг всегда очень приятен и полезен. Вот, ты ничем не рискуешь, вот, а зато на примере этой экономической игры ты можешь отыграть все возможные ситуации.
Угу. Да, и получить представление о том, как рассчитывать свой бюджет.
Именно так.
Да, здорово. Так. Здорово. Интересно. Что еще у нас есть?
Тоже, скорее, такое среднее между сферой услуг и бытовыми принадлежностями – это цветная фотография. Вот. И вообще фотографическое мастерство в целом. Вообще изобретение цветной фотографии приписывают нескольким разным людям. Вот. Но интересно то, что до момента, до того, как официально была презентована на широкой публике цветная фотография другими светскими изобретателями, тоже американский баптистский пастор Левай Хилл сделал эксперимент и создал эту самую цветную фотографию, которую назвал гелиохромией.
Угу.
Вот. Почему
солнечный спектр.
Типа того, да. Угу. Вот. Его при жизни упрекали в том, что он мошенник, и на самом деле эти цветные изображения он якобы сам раскрашивает, и именно поэтому его имя не столь известно. Если вы загуглите цветную фотографию, то, как правило, имя Левая Хилла вы там не найдете. Вот. Однако спустя практически более 100 лет после его изобретения по учебнику, по его методичке, как делать такую фотографию, ученые четко воспроизвели процесс, и реально получилось. То есть Левай Хилл был действительно первым изобретателем.
Цветной фотографии.
Цветной фотографии, да, совершенно верно. Тоже идея вполне себе протестантская. Мир должен быть отображен так, как он есть. Скорее тут, я думаю, идея не столько в том, чтобы красоту мира передать, это скорее шейкерские какие-то представления, женские. Вот. А тут идея вполне практическая, что, глядя на изображение, ты должен четко понимать, что это так и есть. Ты не должен делать скидку на какую-то условность. Чем более четко отображена реальность, тем лучше для всех. И вот мы до сих пор цветными фотографиями с удовольствием пользуемся.
Ну да, хотя черно-белые тоже целые направления есть в искусстве фотографии.
Конечно.
Черно-белые, да.
И до сих пор настоящий фотограф – это, конечно, тот, кто снимает черно-белые фотографии. Это понятно. Вот. Но там все-таки другие цели преследуются. Черно-белые фотографии – это искусство. Безусловно. Вот. И в том-то и дело, что в черно-белой гамме ты должен уметь снять так, чтобы это было красиво. Вот. А здесь функция-то вполне себе бытовая. Передача реального цвета, насколько это возможно.
Угу. Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Ждем ваших звонков и ваших сообщений.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ждем ваших вопросов, ваших сообщений. А передача «Лютеранская волна» выходит при непосредственном участии Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России, которая проводит богослужение в Москве по адресу Старосадский переулок, дом 7/10, Кафедральный собор святых Петра и Павла. Богослужение в воскресенье начинается в 11:30, во вторник в 18:15 библейский час, который начинается с молитвы, и в четверг в 18:00 концерт «Духовные размышления» нашей органистки Ирины Шашковой-Петерсон, и в 19:00 богослужение в капелле. Приходите, пожалуйста, на все наши богослужения, на мероприятия. Последняя пятница месяца – это встреча 60+, для людей старшего возраста. У нас есть и женские встречи, которые проходят в первую пятницу месяца в 19:00. Есть молодежные встречи, которые проходят после богослужения в воскресенье. Ну и много разных мероприятий, на которые мы ждем вас, потому что этот год – год 500-летия реформации, и у нас проходит очень много интересных и мероприятий, встреч, конференций с подробными с подробным расписанием этих конференций, встреч, богослужений. Вы можете с ними ознакомиться на наших сайтах Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России. А мы возвращаемся в нашу студию. Наш гость сегодня – кандидат культурологии Оксана Куропаткина. Мы с Оксаной сегодня размышляем над таким интересным феноменом изобретений, протестантских изобретений, которыми мы пользуемся с вами постоянно и даже не подозреваем, что когда-то вот этих простых, интересных, нужных изобретений не было у человечества. Вот. И мы с Оксаной говорили о том, что в основе каждого такого изобретения лежал именно богословский взгляд, богословское отношение к жизни, вот специфически протестантское отношение к жизни, к тому, чтобы преобразовать вот тот кусочек мира, который дан нам, вот свой маленький садик-огородик, преобразовать его так, чтобы это было красиво, чтобы это было на пользу людям, и чтобы это говорило людям о Божьей любви к человеку. Вот так, наверное, можно сформулировать.
Наверное, так.
Еще о каких-то изобретениях мы с вами поговорим сегодня?
Да, конечно, на выбор изобретения, которое касается сферы массовой психологии, или изобретения, которое касается всяких интересных организационных форм, в которых, ну, большая часть народу принимала участие. Что возьмем сейчас?
Давайте, в чем большая часть народа принимала участие? Посмотрим.
Скажу только про две вещи для начала, для затравки. Первая вещь – это политические шоу. Мы в них все принимаем участие, даже если мы в них не участвуем. Мы их наблюдаем по телевизору, uh-huh. вот, и во время выборного процесса мы все оказываемся под воздействием реклам и политической агитации. Что здесь специфически протестантского? Казалось бы, политики всегда рвутся во власть. Вот. Однако, что интересно, что в XVIII веке в Америке господствовала духовная традиция пробуждений, revivals uh-huh. или awakenings по-английски, которая была внешне организована как массовое мероприятие. Собиралась куча народу, выходил харизматичный человек, который произносил зажигательную речь. И делал это таким образом, что окружающие люди на это реагировали весьма uh-huh. бурно. Uh-huh. бурно. Вот. Важным было там достижение результата. То есть ты не просто там собираешь случайных людей, а ты именно стараешься этих людей обратить. Вот. И после того, как люди что-то пережили, какое-то потрясение, после того, как им сказали, как они были глубоко по жизни неправы, вот, они могли обратиться за помощью и за опекой к соответствующим церковным служителям. Ага. Вот. А политики американские, не будь дураки, подсмотрели эту форму и поняли, что это же просто клад. Вот, то есть это массовые мероприятия, это не политики первыми сделали, подчеркиваю еще раз, это сделали верующие люди. Массовые мероприятия, зажигательные речи, агитация и формирование электоральной базы. Все то же самое. Они радостно это все сделали для своих политических шоу. Вот, и чем более осовременивалась протестантская массовая проповедь, тем более осовременивались и политические шоу. Мы сразу можем найти совершенно четкие параллели. Что-то изобрели верующие люди для обращения, вот, там, скажем, для трансляции в массовом uh-huh. порядке там, каких-то листовок и чего-то подобного. Глядь, и политики уже начинают делать то же самое. Вот, то есть традиция крупных массовых мероприятий, в том числе и политических, была взята у верующих людей. Вот это интересно.
Интересно, да. Но на самом деле ведь это не чисто протестантское изобретение, вот массовая проповедь, потому что она, собственно говоря, всегда была в истории христианства. Вот массовая проповедь, то, что вы говорите, там вот там обращение, что люди обращались, переживали, собственно говоря, это было во все века христианства, когда обращались к массе народа. Иисус Христос обращался к людям, к массам, к народным.
А тут особенность...
Вы имеете в виду что-то другое, какой-то другой аспект, да?
Да, немножко другой аспект. Сама установка на массовость и, я бы сказала, многотысячность. То есть, конечно, там мы знаем из истории церкви, что апостолы, обращаясь к большой толпе народа, обращали там по несколько тысяч человек. Вот,
и тогда это было много, это была большая толпа народа.
Да, конечно.
Для нас сегодня, может быть, это небольшой масштаб. У апостолов он был немножко поменьше именно с нашей современной точки зрения.
Вот. Но, тем не менее, как мне кажется, проповедь всегда религиозная была нацелена, несмотря на то, что обращение было к большому количеству людей, все равно это была передача некоторого личного опыта. То есть, в принципе, проповеднику все равно обращаться ли, как говорится, к отдельному человеку, или к большой толпе народу. Он ко всем обращается как к единому человеку. Вот. Особенность протестантских массовых вещей была в том, что протестантские проповедники учитывали массовую психологию.
А, понятно. Вот. То есть они владели этой массовой психологией, как обращаться именно к массе людей.
К массе людей,
большой,
да. Хотя призыв шел к тому, чтобы каждый покаялся, обратился. Тем не менее, сама проповедь строилась таким образом, чтобы воздействовать на массовые чувства. То есть, ну, ни для кого не секрет, что человек по-разному себя ведет, когда он один и когда он в большой толпе. Соответственно, нужно сказать то, что должно поразить и потрясти не отдельного человека, а массу людей. И ты через, так сказать, массовую эмоцию, массовое потрясение, ты переживаешь что-то сам. Вот чем была особенность. Умение управлять психологией масс людей. Умение говорить именно массовые проповеди, вот, которые понятны и там, востребованы массами людей.
То есть харизматические лидеры именно.
Именно так, да. И, как сказать, уметь, ну не то чтобы спровоцировать, а уметь управлять массовыми проявлениями. Там, да, ведь на этих проповедях с людьми что только не творилось. Они в обморок падали, и слезами заливались, и много еще чего делали. Вот, то есть это были такие массовые коллективные эмоции, которыми было необходимо грамотно управлять. Ровно то же самое, что делают сейчас там, во всех политических и не только политических шоу. Тебе кажется, что обращаются лично к тебе, на самом деле ты в данном случае часть большой массы, которая должна вместе с этой массой заводиться. Вот чем особенность. То есть можно сказать, что протестантские проповедники ревайвелов были первооткрывателями законов
вот
массовой
жанра.
Психологии.
Да. Вот этого жанра, да?
Да. Да. Вот. Что сделать с тобой, чтобы ты включился, так сказать, в большой массовый поток? Ну, чем-то похоже на это, хотя по сути отличается, это конференция, жанр конференции, в которой многие из нас принимали участие или, во всяком случае, слышали про то, что такие мероприятия проводятся. Это терминология чисто протестантская в данном случае. Конференции изобрели пуритане, английские кальвинисты, которые именно так их и называли. И их идея была в том, чтобы задать какую-то определенную тему, и чтобы несколько человек подготовили на эту тему доклад, а все остальные сидят и рассуждают по этой теме и устраивают серьезные дискуссии. Вот. И желательно, чтобы тема была раскрыта с самых разных сторон. То есть это не просто два человека, это большое количество народу делает доклады, о которых потом все рассуждают. Очень быстро наука утащила к себе эту форму. Потому что, ну как для кальвинистских церквей, ничего не могло быть лучше конференции, где еще можно всем вместе собраться и разом понять, к чему мы пришли, когда писанием читаем. То же самое касается и науки в эпоху отсутствия интернетов и прочих приятных вещей, где еще можно было вот так вот собраться, чтобы узнать разом все новинки науки. Кто что думает, кто что изобрел, и как на этом можно и нужно реагировать. Вот, то есть это площадка для дискуссий и совместной выработки истины, равно как и для презентации своего собственного проекта.
Да, Значит, и конференцию, оказывается, тоже изобрели, или, вернее, впервые использовали именно христиане, протестанты, для того, чтобы с разных как бы позиций каждый человек готовил доклад, ну, например, на какой-то отрывок Евангелия, да, и к этому отрывку каждый человек предлагал свой собственный подход, что он именно понимает в этом отрывке Евангелия. И таким образом получается, что наука, как вы правильно заметили, наука быстренько утащила себе эту форму конференции, когда ту или иную научную тему обсуждают, предлагают разные доклады и обсуждают с разных точек зрения. И, как говорится, в споре рождается какая-то истина.
Да, именно так.
Угу. Оксана, к сожалению, наша передача подходит к концу. У нас осталось буквально 20 секунд. Я хочу нашим слушателям сказать, что сегодня гостьей «Лютеранской волны» была Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, добрый друг наш церкви. Мы уже встречаемся с Оксаной здесь не первый раз. Оксана, спасибо, что вы сегодня пришли. Дорогие друзья, а я хочу еще раз сказать, что передача «Лютеранская волна» подготовлена Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России. Приходите к нам. Старосадский переулок, дом 7/10, Кафедральный собор Святых Петра и Павла. Я прощаюсь с вами до следующей среды. Всего хорошего.
До свидания.
«Лютеранская волна» на радио «Теос». Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.